атака. Коварство и любовь. К Романову присоединился подполковник из штаба. «Лисовский!» — представился он. «Не беспокойтесь, штабс-капитан, я не собираюсь узурпировать ваши полномочия. Просто покажите, где встать. И еще, распорядитесь выдать мне гранат. Когда ты обрал призы по бомбометанию?»
«Нет!» — Алексей отвел подполковника в сторону. «Я попрошу вас держаться сзади, в сотне шагов от роты. Если что, со мной примите команду».
«Резонно!» — кивнул Лисовский. «Все исполню!»
«Возьмите с собой связную!» — сказал Романов громко. — Вот ее!
— он показал на Сашу.
— Шацкая, будете при подполковнике, исполняйте его приказания!
Ресницы барышни затрепетали, щеки порозовели. Саша была потрясена таким коварством, но пререкаться с командиром не стала. Жаль, Романов очень на это надеялся. Можно было бы спровоцировать ее на крик или иное вопиющее нарушение дисциплины и отправить в тыл под арест.
— Только разместитесь ближе к центру, — попросил Алексей подполковника.
«Как прикажете?» Офицер перекинул винтовку через плечо, пошел прочь по траншее. Но Шацкая не тронулась с места.
«Это нечестно! Ты обещал!» – прошептала она. Романов гаркнул. «Связная! Марш за подполковником!»
«Ты не понимаешь, если мы разлучимся...» Лисовский обернулся. «Связная, почему застряли? Ко мне!»
«Алешенька!»
Над траншеей, над седым от росы полем раздалась переливчатая трель свистка. В мгновение Алексей оказался на бруствере.
«Вперед! В атаку! Ура! Ура!» —
тоненько откликнулся окоп. Однако возглавить атаку штабс-капитану не удалось. Далеко не у всех ударниц получилось вылезти из глубокой траншеи. Некоторые соскальзывали вниз. Пришлось выдергивать их за руку. Предполагалось, что цепь успеет пробежать четверть расстояния, прежде чем немцы спохватятся и откроют огонь. Но женщины, вылезшие первыми, толпились на месте, помогая отставшим. Вместо дружного «ура» поднялся нестройный галдеж. Ведь рыли на плацу окопы и вылезали из них, и разворачивались для атаки, но там все были спокойны, а тут тряслись руки, подгибались колени. Драгоценная минута была потрачена на то, чтобы просто подняться из окопа. Когда Алексей, вытянув последнюю доброволку, оглянулся на поле, цепь была далеко впереди. Подхватив ножны и придерживая фуражку, штабс-капитан кинулся догонять.
«Ура! Ура!» —
зазвучало на поле сначала жиденько, потом громче и громче, но все равно не слишком воинственно. Хоть немногочисленные мужчины и старались подбавить в боевой клич басистости. Наблюдатели. Слева и справа от поля, где разворачивалась атака, с русской стороны на брустверы выбирались солдаты. Они разлеглись прямо на насыпи. Кто смог, разжился биноклем. Зрелище-то было припотешное. Сначала бабье колупалось возле окопов, суетясь и размахивая руками. Наконец, кое-как рассыпались в цепь, побежали, виляя бедрами. Кое-где редко виднелись офицеры. Некоторые пятились спиной вперед, чтоб видеть отставших. Писклявое «Ура!» далеко разнеслось над рассветным полем. Заправские ротные остроумцы выкрикивали.
«Быть-то комары пищать!»
Один вскочил в полный рост, задвигал задом.
«Как они кормой-то кормой? Умора!»
Грянул дружный хохот. А один фельдфебель с двумя крестами на груди, прислушавшись к чему-то, веско сказал. «Ну, сейчас он им сыпанет!» И перекрестился. «Ура! Ура!» Алексей не успел еще догнать роту, когда с той стороны затрещали выстрелы. Впереди кто-то закричал, кто-то упал. Перепрыгнув через лежащую ничком фигуру, рыжий ежик, кажется, Шкловская из второй роты, штабс-капитан закричал «Быстрее! Быстрее!» Сейчас подключатся немецкие пулеметы. Есть уговор с командиром полевой батареи. Как только в бой вступят пулеметные гнезда, немедленно задавить их беглым огнем. Но это в одну минуту не делается.
«Патронов не тратить!» — орал Романов. «Они пригодятся в ближнем бою! Быстрее, быстрее! Проволочные ножницы готовь!»
Проволочными назывались ударницы, которым полагалось проделать проходы в колючке. Из каждого взвода были отобраны 4 девушки, самые проворные и смелые. Они шли в атаку без винтовок. Вот и пулеметы. Один зачастил в дальней стороне поля, другой бил прямо по левому флангу. В попыхах пулеметчик никак не мог взять прицел. Пули то свистели поверху, то вздымали фонтанчики пыли перед цепью. А рядом с гнездом уже вскинулся первый пристрелочный разрыв. Оглянувшись, Романов увидел, что подполковник Лисовский с папироской спокойно, как на прогулке, идет на хорошем отдалении. Маленькая фигурка рядом с ним. Что ж, хоть это в порядке. Над вражеским окопом взлетели бревна и комья земли. Чудесная батарея полевых 3-дюймовок расчехвостила гнездо вторым же залпом, а проволочным, что пригнувшись, неслись впереди всех, оставалось не больше 100 шагов до кольев. Странно завыло небо. «Беда!» — крикнул Романову командир 2-го взвода Лычко. «Бомбометы! Девоньки, ложись!» Не услышали унтер-офицера девоньки, оглохшие от пальбы ужаса и собственного ура. «Перелет! Перелет!» — завопил Лычко. «Теперь оживей вперед, сестренки! Бежи до ихнего окопа, пока снова не жахнул!» Помертвев, Романов остановился. Оглянуться было страшно, но он все-таки обернулся. Бомбы ударили как раз там, где шли Саша и Лисовский. 4 воронки. Около 1-2 тела. «М-м-м-м!» — замычал Романов, но один из упавших шевельнулся. Сел. «Саша! Жива!» Она стряхнула грязь, наклонилась над подполковником. «Санитары!» — заорал Алексей. «Санитары!» Вернуться назад он не мог, не имел права, а Саша, надела фуражку, встала, подобрала карабин и побежала догонять подруг. Слава богу, ее, кажется, даже не ранило. Подполковник, наверное, погиб, иначе бы она его не бросила. Но подполковник... Ладно.
«Ура! Вперед!»
Не слыша свиста пуль, не обращая внимания на крики раненых, Романов вырвался вперед, к самой колючке, возле которой деловито щелкали резаки. «Теперь залечь! Всем залечь!» Сам он не ложился, бежал вдоль цепи и размахивал руками. Ударницы легли, выставив вперед стволы карабинов. Легла и Саша. 2-й бомбометный залп был точнее.
«А-а-а! Мама! Ой, больно!»
Далеко справа металась над лежащими и точно так же махала руками бочка. Ее пронзительный голос прорывался через треск выстрелов и грохот разрывов.
«Готовьсь! Готовьсь!»
Под огнем. С первого момента атаки Мария Бочарова ждала пули. Она была уверена, что ее убьет или ранит одну из первых. Она была невезучая. 2 раза в жизни ходила в штыковую и 2 раза пробежала по полю недолго. Как это происходит, Бочарова знала. Стукнет, будто железной палкой, и поначалу не больно даже. Будто все тело занемело. Потом откуда ни возьмись, прямо перед носом трава. Дальше, если повезет, провалишься. А не повезет, заорешь благим матом. Ей с первым ранением повезло, со 2-м нет. Но секунды шли. Бочарова бежала перед цепью, а ничего. От этого Марии делалось все радостней. Каждая лишняя секунда была вроде дорогого подарка. Может, свезет до самых германских окопов добечь. И своими глазами увидеть, как немцы драпают.
«Вперед, девоньки, подымайся!»
— закричала она. Перерезанная проволока полопалась, обвисла на кольях.
«Быстрей, вперед, быстрей!»
Мария вдруг испугалась, что девочки не поднимутся. Трудно это от земли оторваться, когда пули свистят, и многих уже положило, а ты еще живая, целая, и хочется вжаться поглубже, в землю. Но вскочила Голицына, всегда и во всем первая. Стряхнула чистюля пыль с колен. За нею стали подниматься другие.
«Ура! Ура!» — махала револьвером Бочарова, стоя лицом к девчатам и спиною к немцу.
«Ах, упала Голицына!» Всплеснула рукой, карабин выронила и повалилась. И рядом на землю швырнула еще 2, одной и той же пулеметной очередью. Но это батальон остановить уже не могло.
«Ура! Ура!» —
прокатилась над полем, обрадовалась Мария, развернулась к колючке. Здесь-то ее железным ломом и вдарило. Даже не поймешь, куда. А только онемело все тело, и прямо перед носом оказался ковыль. И по стеблю полз черный блестящий жук. Повезло Марии. Потеряла она сознание, не заорав, не успев ощутить боли. Генерал Бжазовский увидел, как падает командир батальона, и понял, что сейчас главное — не допустить паники. «Слушай мою команду!» — крикнул он зычно, как в давние времена, когда был молодым капитаном и командовал ротой. «Беглый огонь на ходу! Вперед! Не останавливаться!» Удержал 2 доброволок, схватил за руки, велел подобрать Бочарову и нести в тыл. Побежал вперед, образцово прикладываясь к винтовке и посылая выстрел за выстрелом в сторону вражеской траншеи. Пуля попала генералу в плечо, развернула его боком. Верный адъютант, ни на шаг не отстававший от Иеронима Казимировича, закричал громче, чем раненый. Подхватил начальника подмышки.
«Санитары! Санитары! Беглый огонь по окопам!»
— сипло взывал Романов.
«На ходу! На ходу!»
Сейчас с малой дистанции нужно было как можно плотнее бить по окопам. Туда уже летели гранаты, вскидывалась земля. Если над головами у немногочисленных защитников густо зазвенят пули, дрогнут ландроверцы, отойдут.
«Офицеры! Унтер-офицеры, выдвинуться!»
«Если не избежать рукопашной, нужно попасть в траншею раньше женщин!» Рядом в пяти шагах кто-то звонко, самозабвенно крикнул «Ура!» Это была Саша. Выставив штык, она бежала вперед, но смотрела не на врага, а на Алексея. Он с силой толкнул ее в плечо. Шацкая упала. «Лежи! Ради бога, лежи!»
«Чего-то это?» На соседнем левом участке фронта солдаты, высыпавшие на бруствер, давно уже перестали острить и гоготать. С насыпи даже без бинокля было видно, что поле покрыто телами. Поредевшие цепи были уже близ самых немецких окопов. Там грохотала частая стрельба. Несся несмолкаемый визг. Лица у зрителей были одинаково хмурые, напряженные. Унтер Пахомов, георгиевский кавалер, встал в полный рост, сдернул фуражку. К нему повернулись.
«Чего это?» — сказал Пахомов. «Не того!»
«А, мать вашу!» Он длинно выругался, подхватил винтовку и один побежал вперед по качковатому болотистому лугу. За ним молча поднялась вся рота, чавкая сапогами по мокрой земле. Двинулись и соседи. «Ура!» — грянул над лугом мощный мужской рык. «Ура!» Почти в ту же минуту поднялся в атаку сибирский полк, что занимал позицию справа от ударниц.
Рукопашная. Алексей спрыгнул в траншею первым. На бегу он не потратил ни одной пули. Все семь понадобятся в ближнем бою. Бруствер у немцев был капитальный, поверху накрытый бревном с желобами бойницами. Романов перемахнул через преграду и приземлился не на дно, как ожидал, а на живого человека. Человек завизжал. Судя по фуражке, это был офицер. Стрелять в него было не с руки. Алексей двинул германца рукояткой в переносицу. А там уж пришлось уворачиваться от удара кинжалом. Кинулся сбоку фельдфебель с подкрученными усами, похожий на кайзера Вильгельма. Левой рукой Романов схватил усатого под запястье, чтоб снова не полоснул клинком, но и немец, здоровенный, багровомордый, тоже не растерялся. Вцепился в правую руку, где Браунинг. Так и затоптались, будто в неуклюжем танце, хрипели, били друг друга ногами и не чувствовали боли. В жизни не видывал Алексей рожи гнуснее, чем у этого усатого. Ощеренный, будто бульдог, изо рта брызги слюны несет перегаром. Легко, словно балерина, в окоп спрыгнула Саша.
«С этим я сам! Этого!» — сдавленно крикнул Романов, мотнув головой в сторону оглушенного офицера.
Тот сидел на дне траншеи, держась за голову. Саша направила на немца карабин.
«Herr Geben Sie sich! Сдавайтесь!» —
сказала она прерывающимся голосом. Немец посмотрел на девушку и потянулся за упавшим на землю пистолетом. Ствол карабина заходил ходуном.
«Крыса! Крыса, стреляй!»
— заорал Алексей, пытаясь вырвать правую руку.
«Herr Geben Sie sich bitte!» —
повторила Шацкая и зажмурилась. Романов ударил усатого лбом в нос так, что хрустнуло. Высвободился, развернулся, вскинул Браунинг. Два пистолетных выстрела грянули одновременно. Победа. Поле скорби. Бой завершился триумфально, выше самых оптимистичных ожиданий. Когда атака женского батальона не получила поддержки соседей, немцы срочно перебросили с флангов подкрепление в поддержку ландсверной роты. Именно в этот момент русские перешли в наступление силами двух полков. Германцам, застигнутым на пути со старой позиции на новую, пришлось не только очистить все три линии окопов, но и отойти на несколько километров за естественный рубеж. Реку Клыч. Впервые за все месяцы революции наступательная операция русских увенчалась таким явным успехом. Были захвачены пленные, несколько пулеметов и бомбометная батарея, которая в азарте боя выдвинулась слишком далеко вперед. Начальник дивизии, героически смотревшийся в окровавленных бинтах, показывал корреспондентам поле сражения.
«Ударный батальон потерял примерно четверть личного состава. Имя каждой из этих женщин будет навечно высечено золотыми буквами на скрижалях истории», — говорил Бжазовский, сверкая глазами.
Иеронима Казимировича лихорадило и немного мутило, но он чувствовал подъем после перенесенной опасности и, черт подери, победы.
«Прапорщик Бочарова ранена. Я представлю ее к ордену Святого Георгия. Возможно, позднее вы сможете взять у нее интервью, если позволят доктора».
Репортеры строчили в блокнотах, пугливо обходя мертвых и морщась от плача и стонов раненых, которых уносили и уводили санитары. Один господин из московской газеты тоже плакал и шепотом просил прощения за свою чувствительность. Все завидовали американцу, потому что у того была с собой портативная фотокамера.
Он носился взад и вперед, щелкая затвором.
«Минутку, господа!»
Генерал увидел идущего по полю Гвоздева. Председатель шел вдоль колючей проволоки в сопровождении нескольких комитетчиков и говорил им что-то сердитое.
«Как видите, обошлись без вас!» — торжествующе крикнул Бжазовский. «Опрокинули немцев!»
«Народ поднялся, потому и опрокинули!» «Ради чего?» — Гвоздев зло сплюнул. «Сколько баб молодых зря положили!»
Он повернулся к генералу спиной и направился к траншее. Что-то там привлекло его внимание. На краю окопа, свесив ноги, сидел штабс-капитан Романов. Рукав его гимнастерки был забрызган кровью. Лицо не выражало никаких эмоций. На бруствере лежала девушка. Ее голова покоилась у штабс-капитана на коленях. Романов рассеянно гладил девушку по коротко стриженным волосам. Ее бледное лицо было неподвижно и прекрасно. Выматерившись, Гвоздев заглянул в окоп. Под ногами штабс-капитана валялись два мертвых немца — офицер и усатый фельдфебель. «Дурак ты, дурак!» — горько сказал Гвоздев, снимая фуражку. «Добился своего! Захватил канаву! Какую принцессу загубил! Всю жизнь каяться будешь!»